Я продолжаю пока 4 глава этой книги, в основе Библии. Вы сможете получать бесплатно, столько есть там, и сможете уже по интернету заказать бесплатно. И 4 глава насчет смерти. Это, в принципе, не то, что мы хотим даже слышать, и что в конце концов мы все умрем. И столько есть теорий, столько есть представления о том, что будет после смерти. И истина должна быть где-то. Это не просто так, что то, что я чувствую, будет после смерти, то и будет. Нет. Это не зависит от нас. Должен быть, в конце концов, истина в Библии. И мы будем тогда разбирать Писание вместе. И иногда это не будет быть то, что мы хотим слушать. И какой вариант у нас есть? Если мы хотим на самом деле найти истину, то только в Писаниях. Иначе просто нету. И почему столько теорий есть? Почему? Потому что каждая культура пробовала как-то обходить тот вопрос смерти. Чтобы это не стало страшно. И если на самом деле мы во Христе, если на самом деле у нас есть надежда воскресения из-за того, что мы приняли крещение во Христе, тогда нам не надо бояться смерти. И это чудесно, если человек не надо бояться смерти. Потому что у всех подсознательно человека есть такой страшный вот страх от смерти. А если на самом деле мы познали истину, то это не надо. Конечно, сам процесс, да, конечно, мы все переживаем об этом. Это по-человечески. Даже у Иисуса то же самое. Вот такой страх от смерти. В смысле этого процесса. Но если мы во Христе, тогда нам не надо ничего не переживать, в конце концов, о том, что будет. И тогда очень много в Библии написано о смерти. Научи нас, Псалтирь 89, научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. То есть, поскольку мы понимаем вот наши пути, наши перспективы, поскольку тогда нам не надо вот тратить наши дни как-то в суете. Что такое жизнь ваша? Яков 4.14. А являющееся, я малое время, а потом исчезающее, как трава, которая утром вырастает, утром светит и зеленеет, вечером подсекается и высыхает. И это по-человечески, это все то, что есть в жизни. А для нас есть кое-что лучше. Но сперва надо вспоминать то, что случилось в Эдемском саде. Змей утверждал, нет, не умрете. А Бог сказал, если вы будете согрешить, смертью умрешь. А змей сказал, нет, не умрете. Итак, эта попытка отрицания смерти стала основой всех, ну, лжи религии, я сказал бы, всякие теории, чтобы его как-то отрицать смерти. Это все вот такие начиналось с этим змеем в Эдемском саде. Согласно Библии, человек прах. Создал Господь Бог человека из праха земного и сказал, прах ты, Адам, и в прах возвратишься. То есть обратно в прахе. Это все то, что есть в нашем человечестве, вот, естестве. Мы от праха. Или, другими словами, Исайя 64:8, мой глина, человек из земли, перстни. Павел писал Коринфянам. Мой основан в прахе, Иов понял. Когда Авраам обратился к Богу, он сказал, что я лишь прах и пепел. Бытие 18:27. Я лишь прах и пепел. И на самом деле, это все то, что есть у человека. Бытие, 3 глава, 19 стих. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься. И это все то, что мы видим в жизни. Это все то, что есть. В конце концов. Конечно, в Библии мы встречаем понятие бессмертия, но это не безусловие. есть какие-то условия для этого. Иисус Христос явил жизни и нетления через благовестие. Второе Тимофея, 1 глава, 10 стих. Он сделался виновником спасения вечного. То есть Иисус является автором вечности. Это не так, что у любого человека, у каждого человека есть как-то автоматически вечность. Нет. Иисус Христос явил вечности. Жизни вечные есть только во Христе. Итак, это не просто так, что каждый человек как-то родился в каком-то вечности внутри. Нет. Это то, что мы предпочитали, правда, слышать и понять. А по-библейски нет. Человек не родился с вечностью. Вечность только открылся во Христе. Бог даровал нам, верующим, жизнь вечную. И сия есть в Сыне Его. От Иоанна, первое послание, 5 глава. Вечность Бог даровал нам во Христе. То есть, по естеству человека у нас нет. У нас нет такого вечности. Это не так, что мы все родились с вечностью как-то автоматически, структурой нашего природы. Нет. Итак, в 1 Коринфянам написано, что когда Иисус придет нашему смертному и тленному телу, надлежит облечься в бессмертие. То есть, тот дар бессмертия, в конце концов, это только когда Иисус придет. Если Христос, Павел писал, не воскрес из мертвых, тогда умершие в нем погибли. Значит, что только для тех, у кого есть какой-то связь с его воскресением, имели бы вечную жизнь. Сейчас вы понимаете, почему я всегда ободряю людей принять крещение. Потому что в крещении ты будешь в воде, ты умрешь со Христом, когда ты в воде, и из воды это так, как воскресение с ним. Значит, его воскресение будет твое личное воскресение. Его вечной жизни это будет твоя вечная жизнь. А без него и без той связи с ним, вообще человечество без такого вот надежды, вечности. Я тогда хотел смотреть более внимательно на этот слово «душа». И, к сожалению, есть понятие, что у нас бессмертная душа, что как-то автоматически есть у человека какой-то бессмертности. Но это не по-библейски. В Библии в Ветхом Завете в основном написано на еврейском языке. И в Новом Завете, Новый Завет написано на греческом языке. И в Ветхом Завете под еврейский слово «нефеш» скоро всего переводится как «душа». И в греческом «псюхе», который переводится как «душа», но и тоже так, как я показал на слайде, как «душа», «жизни», «люди», согласие его, каждый, кто, животные, умершие, мертвое тело, кого-нибудь и так далее. То есть, в принципе, душа – это само живое существо, жизнь. И душа тогда – это не значит кое-что вечное. Душа – это просто человек, как сумма от человека. Это все. Душа, столько мы в этом зале, скажем, 100 человек, 100 душ в этом, душа в этом зале, значит, 100 человек. Не значит тогда кое-что бессмертное внутри. Помните, как Бог сотворил Адама? И написано, что он был живой душа, когда Бог дал ему дух жизни. Есть разница между духом и душа. И мы будем об этом дальше говорить. Итак, животное и тоже называется душе. То есть они просто и тоже кое-что живее. но не значит, что они будут тогда автоматически жить и вечно. И Экклезиаст, 3 глава, 18 стихе написано, животные и человека, что они сами по себе животные. То есть человек сами по себе и тоже животные. В смысле, по нашему природу мы не лучше животными. Соломон писал, участь сынов человеческих и участь животных, участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И нет у человека преимущества пред скотом, это в смысле в отношении к смерти. Все, и людей, и животные, идет в одно место, в могилу. Все произошло из праха, и все возвратится в прах. И Соломон умолял Бога, чтобы он помог людям понять, что они сами по себе животные. То есть, значит, что мы, как относится к нашему надежде вечности, мы одно и то же, как животные. Они от праха умирают, и все, и тоже человек тоже. Разница в том, что мы, как людей, у нас есть возможности и способность познать Бога, познать Иисуса и сознательно принять тот вращение быть с Ним. Но сколько раз, когда мы встречаем тот слово в Ветхом Завете, тот еврейский слово «нефеш», который переводится «душа», это больше всего в контексте смерти. Иезекииль, 18 глава, 4 стих. «Душа согрешающая, та умрет». Это понятно, что душа не вечна. Не вечна. Все одушевленное умерло, написано. То есть каждый душ умер, Откровение 16:3. И часто об этом читаем. Если кто, если нефеш согрешит, написано, слышал голос проклятия, и если кто нефеш, душа безрассудно устами своим поклянется и так далее. Каждый раз на том слайде, где я показал слово «кто» — это перевод этого еврейского слова «нефеш». Это просто значит «кто», «человек» и так далее. Если человек так сделал бы, если душа так сделал бы, душа просто значит «человек» и все. И человек, конечно, умирает. Душа согрешающая, она умрет. Иезекииль 18:20. Я сказал, что есть разница между душа и дух. Что такое дух? Еврейское слово «руах» переводится не только как дух, но и как прохлада, ветер, пустота, дуновение, дыхание, воздух. В греческом языке «пневма» переводится так, как дух, духи, вдохновение. Это значит, в принципе, тот энергию, который у нас есть, чтобы жить. Дух, можно сказать, что это жизненная сила. Жизненная энергия. Тело без духа мертво. Яков 2:26. Можно сказать, что душа без духа мертва. Когда Бог сотворил Адама, написано, и вдунул Господь Бог в лице его, в смысле Адама, дыхание жизни, и стал человеку душою живою. Иов говорит, что Бог, что он дышит, что Иов дышит до тех пор, пока Дух Божий в ноздрях моих. То есть наше тело, наша душа, это одно. Но Бог дает нам Дух, чтобы жить. И когда человек умирает, значит, что Бог забирает тот дух от нас. И мы вернемся в прахе. И я думаю, что это все, то, что есть и у нас, и у животных, одно и то же. Когда Дух Божий отнимается от кого-нибудь, то есть без жизненной энергии, наступает тогда немедленный гибель для этого человека. Иов сказал, 34 глава, если Бог обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. Итак, если ты имеешь разум, то слушай это и внимай. То есть факт того, что человек умирает, и Бог забирает от него его дух, значит, что тот человек сейчас умирает и обратно в прахе. Это, наверное, похоже как лампы, да, в этом зале. Если вы представляете, что эти лампы похожи на наше тело, и это электричество, как Дух Божий, и он забирает это обратно, и все, прясутся вот лампы. Это то, что случится, когда человек умирает. Псалтир 145. Не надейтесь на князя, на сына человеческого, по которому нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в земли свою, то есть в прах. В тот день исчезают все помышления его. Эклезиаст 12 глава, 7 стих. После смерти возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Вот тот дух, я предлагаю, это просто тот жизненную вот энергию, который Бог дал, и снимают обратно. Я сказал, я хочу повторить то, что написано там в Экклезиасте, что люди умирают так же, как и животные. У нас одно и то же дух. Участь сынов человеческих и участь животных, участь одна. Там те умирают, там умирают эти. И одно дыхание, и дух у всех. И нет у человека преимущества пред скотом. Только мы сможем добавить, если человек решается быть с Богом и с Иисусом. Мы все, так и животные, получили от Бога дыхание, дух жизни. И погибли во время потопа, написано, что лишилась жизни всякая прочь, движущаяся по земле. И птицы, и скоты, все, что имело дыхание духа жизни, умерло. То есть, когда Бог это взял обратно, они просто умерли. А смерть тогда, я предлагаю по-библейски, получается бессознательное состояние. То есть это не так, что после смерти мы будем как-то чувствовать кое-что. Мы просто обратно в прахе, Бог взял бы от нас тот дух, тот энергию, и мы все умрем. И все. Нет сознательности после смерти. Псалтир 145. Выходит дух его человеческий, и он возвращается в землю свою. В тот день, в этот момент, исчезают все помышления его. То есть это не так, что после смерти мы будем как-то помышлять о жизни. Нет, жизнь это все, закончится. Мертвые ничего не знают. Экклезиаст 9 глава. И любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли. В могиле написано Экклезиаст 9.10. В могиле нет ни знания, ни мудрости. Это означает полную бессознательность. Опять, это не то, что мы хотим слушать. Я, конечно, предпочитал предлагать вам такое, знаете, сразу после смерти это будет какой-то рай, это будет какой-то чудесный ситуации для нас. Нет, по-библейски не так. После смерти это бессознательность. Как я сказал, я хотел бы кое-что лучше в этом плане предлагать вам. Но быть в интеллектуальном плане, в духовном плане честно перед Богом, но как иначе? Это то, что написано в Библии. Всякие, я знаю, теории, надежды и так далее есть. Но, в конце концов, нам придется верить в то, что написано в Библии. Бог помнит, что мы персть. Давид писал, что в второй псалом. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он светит. И нет, и место его уже не узнает его. Давид писал, что он очень хотел жить, чтобы служить Бога, потому что он знал, что после смерти это невозможно ему служить. Он сказал, что после смерти больше не восхвалять, не благодарить, не святить Бога своего. Это получается, что жизни, которые у нас есть, каждую минуту, каждый час, каждый день, Это жизнь, которую Бог дал нам. Это очень важно. Это не так, что да ладно, мне той жизни, ну и я буду, наверное, дальше, в будущем жизни как-то лучше быть. Ну, я просто в этом жизни, я буду просто существовать так, как я хочу. И это не стало важно. Нет, в той жизни это все то, что у нас есть. Чтобы вот, присоединяться с Богом, чтобы жить вечно. Получается тогда тот жизнь, который у нас есть. Это очень важно, как мы это используем. Много раз в Библии смерть уподобляется покою и сну. И получается, что воскресенье это было бы для нас так, как человек просыпался. Иов, 3 глава. Для чего Иов писал, не умер я, выходя из утробы, не скончился, когда вышел из чрева. Теперь я и почивал, и спал бы, и мне было бы покойно. То есть он понял смерть, как он спал бы, как сну. Даниил, 13 глава, и многие из спящих в прахе земли пробудятся. То есть он понял смерть, как мы спим в прахе. Многие из спящих в прахе земли пробудятся. Он говорил в воскресенье. Одни для жизни вечной, другие на вечные поругания и посрамления. А ты иди к твоему концу, Бог сказал Даниилу, упокойся и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней. Видимо тогда, что смерть является сном, что мы спим, и спим в прахе земли, а мы будем пробудяться, когда Иисус придет. И Даниил является пример, заглавный пример. Ты иди к твоему концу, упокойся. Бог сказал ему, то есть ты умрешь, но восстанешь для получения твоего жребия в конце дней. То есть, когда Иисус придет в конце дней, тогда мы будем восстанеть еще раз. Из-за того, что мы со Христом, мы будем и тоже участвовать на этом же воскресенье. И опять Даниил. Многие спящие в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечные поругания. Получается тогда, что да, вечная жизнь мы получаем только тогда, когда Иисус придет, после воскресения. То есть, когда Иисус придет, воскресение будет, и мы получаем вечные жизни только тогда, когда Иисус придет, не сразу после смерти. Есть очень много заблуждений здесь. Есть такое понятие, что у нас бессмертной душой, и мы тогда получаем вечность сразу, после того, что мы умерли. Или даже сразу, когда человек родился, но как-то у него есть кое-что бессмертное уже внутри. Это не так. Это дар, то вечность, это дар для верующих, когда Иисус придет. После того, что мы спали в прахе, когда он придет, тогда воскресенье, как-то пробудятся и получаем тогда то вечную жизнь. В Библии нигде не говорится, что после смерти мы отправляемся на небеса. Об этом нигде ничего не упоминается. Хотя это очень популярное понятие. Я просто это не вижу в Библии, не только я, который это не видел. Я там цитировал этот епископ, который и тоже так понял. Читая, перечитая Библию, он просто не нашел, где это написано. Это, конечно, надежда, но согласно Библии, эта надежда является воскресение из мертвых, когда Иисус придет. Итак, более положительно. Воскресенье. Когда нам придется похоронить человека, наша надежда это в том, что они будут опять жить. Из-за того, что Иисус уже победил против смерти. И на самом деле это так. что тех, которые спят в прахе, они будут еще раз жить. И мы будем опять с ними в Царстве Божьем знакомиться. Потому что крещение является погребение себе. Когда мы лежим в этом воде, мы как-то согласились, что да, скоро всего я умру. Но я хочу как-то заранее это делать. Потом возрождение, обновление жизни во Христе, в этом жизни, и когда Он придет, вечная жизнь. Столько раз в Библии написано о воскресении тела. Филиппийцам, 3 глава. Когда Иисус Христос возвратится, Он, я буду цитировать, нечиженное тело наше преобразить так, как оно будет сообразно славному телу Его. Всегда ударение на тело. Чтоб тот, так как он писал, уничиженное тело, которое у нас пока есть, так слабый, он будет переобразить так, как его, но сообразно славному телу его. Потому что у него есть тело. Он умер, его тело воскрес. Он сейчас в небе. И он придет. И даже в Захарии написано, что он будет показать еврей эти знаки и раны на его руки и ноги, где они ему распяли. То есть у Иисуса есть тело. И он придет. Но, конечно, не тело так, как у нас есть. Но он не просто существует в каком-то абстрактном, в эфире, в абстрактном плане. Он реально. Реально, как сказать, человек. Реально сущий. И он придет. И он будет поделиться с нами его опытом. Если мы во Христе. Исайя 26. Повеженные в прахе восстанут и восторжествуют. Мы, которые будем спать в прахе, мы, которые обратно в прахе, мы будем опять восстановиться на этом земле. Это вот значение воскресения. Когда совершаем крещение, мы прочитаем Коринфянам 6 глава. И написано, что мы как-то соединены со смертью и воскресением Христовым. И чтобы мы будем и тоже участвовать в этом же похоже воскресенье, так как был у него. 2 Коринфянам, 4 глава, 10 стих. Если мы будем в этом жизни и тоже разделить с ним его страдания, мы и тоже разделим и награду его. Так как Павел писал, всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в теле нашей. В этом теле, который будет скоро всего обратно в прахе. Его жизнь будет открываться, открылась бы в теле наше, когда он придет. Мы будем тогда друг друга познать. Мы не будем просто в абстрактном плане, где-то в эфире, где-то летать. Все как-то абстрактно. Мы будем в реальном плане познать друг друга. И поэтому есть какое-то качество в нашей христианской жизни прямо сейчас. Например, потихонечку мы все умрем. Это, к сожалению, это так. Но если мы как одна семья во Христе, тогда мы здесь будем вечны с друг другом. И это как-то влияет на качество нашего отмещения с друг другом в этом жизни. Если я знаю, что я буду жить вечно с тобой, допустим, я буду вечно жить с моей женой, тогда мне придется тогда обратить к ней, и к тебе, и вы ко мне, зная, что мы будем вечны вместе. Это не просто за той жизнь. Даже Иисус сказал, что вы будете видеть, увидеть. Авраам, Исаак и Яков – это Царствие Божие. Будем в буквальном плане встречать. И не только с ними, а с Иисусом самим. Это все реально. Это не просто абстрактно. Коринфянам 8 глава, 12 стих. «Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваше смертное тело Духом Своим». Наши смертные тела, которые сейчас уже как-то программированы, чтобы деградировать и умирать, они будут оживить со Христом. Поэтому Павел писал об искуплении тела нашего. Искупление тела нашего. То есть мы будем в реальном плане опять жить. Буквальным образом. Итак, когда придется вот, попасть на похороны верующего человека, это, конечно, печально. Видите, там вот на слайде. Но у нас на самом деле есть надежда. Не просто слепая надежда, что мы надеемся к лучшему, а на самом деле надежда, что мы еще раз увидимся. На самом деле увидимся. Значит, наше отношение во Христе с друг другом, это не просто так. Что, ну ладно, как-то познакомились друг с другом в церкви и так далее. Нет. У нас настоящая есть надежда жить вечно с друг другом. И это чудесно. Это на самом деле чудесно. Жизнь тогда имеется совсем другое значение для нас. Поэтому есть такое ударение в Библии о надежде воскресения. Столько раз мы встречаем то понятие в Библии о воскресении тела. Иов сказал, правда, при депрессии, он сказал, я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу сил. И я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам. С моими глазами. Не глаза другого. Увидеть Его. Я так люблю это. Это так, как жизнь, это тюнель. А на самом конце есть свет. На самом конце есть надежда. И тот надежда является узреть Бога. Увидеть Его. Он сказал, с моими глазами. Не глаза другого. То есть это не просто теория для другого человека. Это для меня личность. То, что я с моими глазами. Я буду. Я узрю Бога. И я во плоти моей узрю Бога. То есть он понял, что у меня будет тело. Не то, как он сказал, тот распадающуюся кожу, тот смертным телом, который мы все знаем, деградируется, по-честному, деградируется постоянно. И, в конце концов, обратно правда. Но такой чудесной надежды, что у нас будет новое тело. Так как у Иисуса есть, помните, к Филиппийцам, 3 глава, что у Него есть сейчас славное тело. И Бог будет дать нам и такое. И мы будем даже с Ним лично встречать и узрять. Во плоти моей узрю Бога. Это вообще прелесть. Это без предела. Это такой чудес, который впереди. Конечно, я сказал, что это не очень то, что мы хотим слышать, что мы как-то смертны, да. Но наоборот. Мы как-то, интуитивно это знаем. Мы интуитивно знаем, что да, то тело, это все распадается, деградируется. Я из праха и буду опять в праху. И сразу есть такой сильный крик внутри, а это я не хочу. Ну, так и есть. А вот здесь, в Библии, есть чудесное вот, откровение. Потому что, ладно, вот тебе такой крик естественный, что ты не хочешь, что это было бы так для тебя хорошо. Должен быть так, потому что ты лишь человек. Но во Христе у тебя есть чудесная надежда воскресения. И вы будете опять жить. И даже в плоти моей, как Иов сказал, узрю Бога. С моими глазами и не глаза другого. То есть это не просто красивая теория для другого парня, для другого человека. Это для меня лично. Исаия было то же самое упование. А живут мертвецы твои, восстанут мертвые тела. Восстанет, то есть воскреснутся. Также и Марфа ответила Господу словами, показывающими то, во что верили ранее христиане. Она сказала от Иоанна, 12 глава, «Знаю, что воскреснут в воскресенье, в последний день». Это когда Лазар, ее брат, умер. Она сказала так, «Знаю, что воскреснут в воскресенье». Она плакала, но уверовала в воскресенье в последний день. Это когда Иисус придет. И Иисус сам сказал, от Иоанна, 6 глава, 44 стих. «Всякий, слышавший от Отца, научившийся, приходит ко мне, и я воскрешу его в последний день». Я воскрешу его в последний день. То есть это нет сил сразу. Вот все хотим сил сразу. Мы не хотим терпеть. Мы как маленькие дети. Я хочу сил сразу. Не хочу подождать. Но придется там подождать. Ничего сразу нету. Если в этом жизни мы конкретно, солидно показываем, что да, я со Христом, я даже во Христе, да, я верю, что Он жил, умер и воскрес, и придет, и я хочу быть с Ним, тогда Иисус сказал, я воскрешу Его в последний день. Итак, всякие слезы, которые есть в жизни, то, как это в слайде показывается, вот, во время похорони и так далее, конечно, слезы должны быть. И переживания, и страх, и от смерти, это вполне естественно. Это вполне нормально и натурально. Но для нас, мы знаем, что это не все. Что в символическом языке, вот гроб, эти гробы откроются. И опять будем становиться здесь на земле. Есть и тоже в Библии понятие суд. Суд, но судный день. Все должны предстать, Павел писал Коринфянам 14 глава, на суд Христов. И мы будем получать судным днем нашу награду. Это не сразу после смерти, это когда Иисус придет. Когда Он придет, в первую очередь воскресенье будет. А потом суд. И только после этого Он будет основать Царствие Божие здесь на земле. 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. «Ибо всем нам должен явиться пред судилище Христом, чтобы каждому получить соответствие тому, что он ел, живя в теле, доброе или худое». То есть мы будем получать соответствие тому, что мы сделали, когда? Не во время смерти, не даже в этом жизни, а когда мы будем явиться пред судилище Его. От Матфея, 13 глава. «Так будет при кончине века. Изведут ангелы и отделят злых из среди праведных». То есть это не в этом жизни, это когда Иисус придет. Итак, только когда Иисус придет, будет такое разделение на хороших и плохих. Мы все так страдаем с этим проблемой в этом жизни, что злые людей. Что с ними делать? Я как-то хочу разделиться вот этих, но постоянно с ними как-то встречаю. И особо это больной вопрос в церковном масштабе, что мы являемся церковью, мы являемся верующих людей, а мы все как-то чувствуем, что есть и хороших, и плохих, даже внутри церкви. И мы как-то это неприятно для нас. Иисус прекрасно предвидел эту проблему. Но ответ только в том, что ладно, тот разделение на хороших и плохих только Он умеет делать, и Он будет это делать не в этом жизни, а тогда, когда Иисус придет. Это цель, суд этого понятия судного дня. Итак, праведники получат награду после пришествия Христа, не в этом жизни, не во время смерти, а во время пришествия Иисуса. Это почему мы так хотим, чтобы Он поскорее пришел бы, и чтобы мы сможем видеть тот справедливость, в конце концов, с тем. Иисус Христос, Павел писал к Тимофею, будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствии Его. Венец правды, который даст мне Господь, Павел сказал, праведный судья в день, а не, то есть в судный день. То есть, когда Иисус придет, судный день будет, и потом Царствие Божие, и награда. То есть, это не во время смерти, это когда Иисус придет. От Иоанна, 5 глава. Находящиеся в гробах изидут. В воскресение жизни и в воскресение осуждения. То есть жизни и осуждения мы получаем при воскресении. когда Иисус придет. Иисус сказал в самом конце Библии, Откровение 22. Приду скоро, и возмездие моей со мною, чтобы воздать каждому по делам его. То есть он придет. Мы не к нему, а он к нам. Сюда. Мы не идем за награду на небеса. Христос приносит ее с собой, когда он придет. И это из-за этого, что мы так хотим. Так, ну, так сильно вот, встречаем его пришествие. Так хотим, чтобы он поскорее пришел. Потому что всякие несправедливости, такой смесь хороших и плохих в этом жизни, это ужас. Это, наверное, для нас всех самое неприятное. Мы хотим жить только с хорошими духовными людьми. А что делать? Как-то мы не сможем тут разделение делать. Мы не сможем строить какой-то остров, какой-то город, какой-то район в городе, где только нормальных, добрых, духовных людей живут. Мы хотели бы, мы просто не сможем, конечно. Во-первых, у нас нет такого рассуждения, такой способности судить, что ты хороший, ты плохой. Мы, в конце концов, не знаем. И только когда Иисус придет, тот разделение будет. Не после смерти, а на суде. Есть тоже тема в Библии, что все праведники будут вознаграждением, ну, будут получать награду вместе, в одно и то же время. К евреям, 11 глава, у нас там список, все праведники. И написано, все сии умерли в вере, не получивши обетования. И этим обетованием, данных Аврааму, на спасение в Царстве Божьем. А почему? Они все умерли, Авраам, Исаак, Яков, Давид, все эти умерли и не получили то, что Бог обещал дать им, в смысле вечной жизни. Почему? Потому что 39, 40 стиха написано, ибо они не получили я обещанного, потому что Бог предусмотрел лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Я понимаю, это значит, что мы все будем получать вечные жизни на одно и то же время, когда Иисус придет. Это не так, что один человек умирает, получает его вечность, потом спустя 10 лет еще человек умирает, тоже получает свою награду. Нет, мы все умираем, в прахе будем спать. А когда Иисус придет, воскресенье, и мы все будем вместе, как он там писал к евреям, 11 глава, 40 стих, достигли совершенства вместе, на одно и то же время. Помните, в Отче наш, мы молим о пришествии Царства, чтобы воля Божья творилась на земле, так как на небесах. То есть мы молимся для пришествия Царства Божьего на землю, чтобы Его воля была бы сделана здесь, так как на небесах. Получается, что Царствие Небесное и Царствие Божье на земле – это одно и то же. Потому что, когда Он придет, будет основать Царствие Божье здесь, это, в принципе, Царствие Небесное здесь на земле. Потому что Его воля будет твориться на земле, так как на небесах. От Матфея, 5 глава, 5 стих. Блаженные кроткие, ибо они наследуют землю. Это наша надежда. Это то, что Бог обещал дать нам вечное наследство этого планета. Получается тогда, что когда мы умрем, мы это не получаем. Но Бог будет исполнять то, что Он обещал. И Он это делает следующим образом. Мы умрем, будем спать в прахе, а когда Иисус придет, тогда мы воскреснемся, и мы будем тогда получать наше наследство здесь, на земле. Петр сказал, Давид умер и погребен, ибо Давид не вошел на небеса. Это понятно. Он сказал, что Давид ждет, так как мы ждем. Пришествие Иисуса и воскресение. Откровение, 5 глава, 9-10 стих. Мы будем царствовать на земле. То есть, если наша ну, место, скажем, награда. То, что Бог обещал, это вот на этом земле получается, что после смерти нам надо как-то подождать для этого награда, для исполнения этого награда. Итак, кто будет участвовать на этом воскресении? Ну, мы не сможем до конца сказать, потому что это, конечно, выбор Божий, не наш. Ну, мне кажется, что есть какой-то принцип, что знание Слова Божия, значит, у нас есть какая-то ответственность перед Богом. Если мы знаем Его Слово, получается, что нам должен для этого как-то отвечать перед Богом. Павел писал к римлянам, 2 глава, «Те, которые, не имея закона, не зная его, согрешили, вне закона погибли». То есть те, которые ничего не знали, просто умрел. А те, которые под законом, зная его, согрешили по закону осудятся. То есть Бог не будет воскреснуть человеку и требовать от него какой-то ответ, зачем ты так не сделал, если человек по-честному ничего об этом не знал. Зачем, допустим, ты не крестился, если человек сказал, ну, я даже не слыхал его, без усилий, ничего, я вообще не знал. Конечно, Бог не будет так судиться. Иисус сказал, всякий, слышавший от Отца и не научившийся, приходит ко мне, и я воскрешу его в последний день. То есть, наша надежда частично зависит от того, что мы уверовали в Евангелие, о том, что мы слышали Евангелие. И судьба тех, которые вообще ничего никогда не слышали, я не знаю. Я не знаю. Наверное, есть понятие в Библии о тысячелетии, тысячелетнем Царстве Божьем. Наверное, тех, которые вообще ничего не слышали, наверное, у них было бы свои возможности в этом тысячелетии. Но это другой вопрос. Мы все здесь как-то знаем. Мы не сможем сказать, что кто Иисуса Христа. Я вообще первый раз о него слышал. Да нет, мы кое-что знаем. Мы не сможем сказать, что я ничего не знаю. У нас есть тогда ответственность перед Богом. Я хотел в последний момент трогать ад. Есть, конечно, понятие, что ад является какое-то страшное место наказания. Но в Ветхом Завете ад переводится в еврейское слово «шеол». И тут «шеол» в принципе означает «скрытое» или «покрытое место». В русском переводе слово «шеол» также соответствует слову «преисподнее». И она иногда переведена и тоже как гроб или могила. Я тогда понимаю, что ад, шеол, это одно и то же, как гроб или могила. Это не обязательно место огня, место наказания и так далее. Это просто могила. Написано в Йона. Он, когда был внутри этого огромного рыба, летит из чрева преисподней, на еврейском языке шеол, из чрева шеола, я возопил и услышал голос мой. В этом случае скрытым местом, чрева кита. Итак, это не было место огня, место осуждения и так далее. Даже написано, что Иисус тоже был в аде, в могиле 3 дня. Это не значит, что он согрешил. Значит, что он умер. И был погребен в гробе. Все. Итак, не переживайте эти слухи, которые есть о том, что если вы не будете хороший мальчик, тогда вы будете в вечном огне. Нет, ад, в принципе, значит просто шеол. Значит гроб. Значит могила. Бог, Давид писал, избавить душу мою от власти преисподней, от власти шеола, от власти ада, от власти могилы, он писал. Итак, это не так, что раз ты будешь в аде, в шеоле ты не сможешь выйти оттуда. Можно? Потому что Давид так сказал, он понял. Значит, что ад – это Шиол, это просто гроб, это могила. И у него были тоже надежда воскресения оттуда. Итак, это не просто так, что хорошие люди как-то отправляются в небеса и плохие в ад. Нет, ад – это просто могила. Мы все туда. Оси 13 глава написано, от власти ада, Шиол, я искупил их, в смысле народ Божий. Вот смерть есть, избавлю их. Значит, ад, Шиол – это гроб, это смерть, это могила. Это не место огня и так далее. И я сказал, что праведные воскресают из Шиола и из ада. Это не место для, только для плохих, для грешников. Даже Иисус сам, как я сказал, был с 3 дня написано в аде. Иоанн апостол 2:31 о воскресении Христа сказано, что не оставлял душа его в аде, и плоть его не видела тления. То есть он был в аде, а Бог не оставил его душа, его тело в аде. Потому что было воскресение. Ад – это просто могила. И все. И хорошие, и плохие люди идут в ад, в преисподнюю, в Шиолу, в могилу. Иногда, правда, мы встречаем тут понятие вечного огня. Но это образный язык. Образ, я сказал бы, гнев Божий, образ полного уничтожения. Не в буквальном образе. Написано в этом послании Юда, 7 стих, и что вечным огнем были наказаны города Содом и Гоморра. Вы сможете посетить Содом и Гоморра, и ты не видишь там никакого огня нету. Сказать, что они наказаны вечным огнем, это просто значит в духовном плане, в символическом плане, значит, что гнев Божий горел против им. Тоже такой язык, Иеремия 17 глава, 27 стих, в Иерусалиме. «Вожгу огонь в вратах его, и он пожрет, чертовы Иерусалима не погаснут». Это не значит, что гнев Божий, буквальным образом, как вечные огня. И что до сих пор Иерусалим как-то имеется там какое-то вечное огня. Нет, это значит, что у Бога был такой гнев против Иерусалима. Итак, вечный огонь – это символ. В Новом Завете иногда читаем о Геенна. И Геенна была долина возле Иерусалима, куда они выбросили всякий мусор. И иногда Иисус сказал, что да, плохие людей будут там брошены на этом Геенну. К сожалению, на английском и на русском это иногда переводится как ад. Но это лучше просто как Геенна. Это просто вот долина, это место около Иерусалима, куда они выбросили всякий свой мусор. И там был постоянно огня, потому что они постоянно там жажгали своих мусор. И тело тех, которые умерли, всякие животные и всякие, они просто выбросили туда. Итак, Геенна является опять в символическом плане язык для полного уничтожения. Это не место сознательного мучения. Это просто долина возле Иерусалима. И даже сегодня в некоторых городах есть такие вот места, свалки, куда город бросает свой мусор. И надо это все жжгать и так далее. И там было около Иерусалима. Называется Геенна. И да, Иисус иногда использовал Геенна как символ уничтожения. Что, все. Никакой труп, который бросил был бы туда Геенну, лежал там вечно. Это не страдал там вечно. Это просто исчез. Итак, возмездие, грех, смерть. прямо 6.23. Значит, если в конце концов хотите самое страшное грешник, в конце концов все равно умрешь. Суд будет, да, ты будешь страдать, а в конце концов умрешь. Вторая смерть, так как написано в Откровении. И смерть является бессознательностью. Итак, предположительно, у нас тогда есть чудесные возможности, чтобы той жизни это не все для нас, чтобы тот вечный смерть не было бы все для нас. Правда, мы знаем, что мы из праха. Смотри на твое тело. Это просто так. Это очень, ну, слабый. И тот тело, которое у нас есть, скоро всего деградируется в прахе. Мы умрем. Но это не должен быть, не надо быть для нас все. Поскольку вы будете принять крещение во Христе, вы будете тогда участвовать с Его воскресением, Его воскресением, Его вечность является твою. И тогда для всех нас, все тех, которые приняли крещение, все тех, которые во Христе, у нас тогда чудесная надежда, воскресение тела, когда Иисус придет. И, как я сказал, это не все просто абстрактно, что мы куда будем после смерти, будем как-то в эфире где-то летать. Нет. Правда, тут неприятно часто. Это о том, что да, мы будем обратно в прахе и будем как-то спать в прахе. Но когда Иисус придет, мы будем вечно жить. И мы будем реально существовать. Спасение тогда является очень лично. Я буду спасен, ты будешь. Я, как сумма, все мои жизни, опыта, тот личность, который Бог сформировал в течение нашей жизни, мы будем жить вечно, если мы хотим. Итак, для нас, для тех, кто уже приняли крещение, мы сможем на самом деле радоваться, что хорошо, смерть мы видим на горизонте. Видим, понимаем то, что будет. Но это не все для меня. Если вы пока не крещены, давайте, пожалуйста, умоляю, решите для этого. И в конце концов мы все будем тогда жить вечно вместе, мы будем друг друга познать, увидим друг друга на самом деле в Царстве Божьем. Так, у кого есть вопросы и комментарии, только.